ЕКО ПРО на 91.2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Артем Жаворонков, и вы слушаете большую экспертную программу ТКО ПРО, созданную при поддержке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае АО ПРО ТКО. Сегодня общаемся с ведущим специалистом отдела по контролю за обращением с ТКО АО ПРО ТКО Ириной Алсайди. Эксперт рассказала, что входит в обязанности этого подразделения рекоператора, а также о том, как организована работа с подрядчиками и потребителями.
ТКО ПРО.
В первую очередь в обязанности специалистов нашего отдела входит контроль за работой операторов по транспортированию твердых коммунальных отходов, также работа с потребителями, физическими и юридическими лицами, органы местного самоуправления в части организации вывоза ТКО, взаимодействие с контрольно-надзорными органами, а также работа по ликвидации свалок. Если в двух словах, то наша задача обеспечить своевременный вывоз твердых коммунальных отходов в полном объеме на территории Пермского края, то есть качественно оказать коммунальную услугу.
Ну, то есть, получается, вы занимаетесь всем. Ведь общение с потребителями этой услуги – это ключевая задача регионального оператора.
Можно сказать, что мы занимаемся всем. Ну, еще раз повторюсь, то есть, в первую очередь, наша главная задача и цель – это качественно оказать услугу потребителям.
Если говорить про тех, кто помогает вам в этом, а именно про субподрядчиков, провозчиков, насколько я понимаю, это частные организации, которые работают по контракту с рекоператором.
Все верно. На территории Пермского края разделена на 17 так называемых лотов, на которых работают наши подрядчики, то есть операторы по транспортированию ТКО на основании договора с региональным оператором.
Кто эти люди, как с ними выстраивается взаимодействие? Они на конкурсной основе, я полагаю, получили право вывозить ТКО. Они должны обладать какими-то качествами, свойствами, должны что-то предоставить. Ну, понятно, иметь в штате, наверное, водителей и соответствующую технику.
Безусловно, договоры с операторами по транспортированию твердых коммунальных отходов заключаются на 3 года, как вы правильно отметили, на основании конкурса. Конкурс был проведен в конце 2021 года. То есть сейчас действуют договоры, начиная с января 2022 по декабрь 2024 года. Действительно, выставляли достаточно жесткие требования к операторам, вплоть до возраста специализированной техники. Очень жесткие штрафные санкции предусмотрены договором в случае нарушения. Ну, организация, на самом деле, которая сейчас является оператором по транспортированию, достаточно опытная организация, которая давно находится в отрасли. Поэтому особых проблем каких-то у нас в работе с ними уже нет.
Как вы их контролируете?
Контроль мы осуществляем в первую очередь. У нас есть автоматизированная система управления. Это программное обеспечение, в котором операторы в том числе должны выкладывать отчеты о посещении каждой контейнерной площадки. Мы можем проконтролировать запланированные контейнерные площадки и все ли они были вывезены. Нарушение графика. Доехали ли операторы до полигона практически в режиме реального времени. Кроме того, к нам поступают обращения от потребителей, от органов местного самоуправления. Все эти вопросы мы прорабатываем, стараемся на них очень быстро реагировать, поэтому обратная связь с потребителями в части контроля за деятельностью операторов нам тоже очень важна.
Если не ошибаюсь, вплоть до личного контакта потребителей услуги, ну, жителей, скажем, и возчиков может происходить, когда люди жалуются водителям мусоровозов на те или иные проблемы, они уже по линейке, по цепочке передают информацию вам, и вы ее обрабатываете, верно?
Да, такое случается, когда потребители или население, или юрлица выходят непосредственно на исполнителей. Да, такая информация до нас зачастую доходит, но лучше все-таки напрямую обращаться к региональному оператору. Это будет с большей вероятностью, практически со 100% вероятностью отработан этот вопрос. Потому что все-таки водитель – это просто исполнитель. Услугу оказывает региональный оператор.
Взаимодействие с муниципалитетами и управляющими организациями. Вот здесь, наверное, больше проблем, потому что они не субподрядчики, они потребители услуги. Понятно, есть сложности, связанные с своевременной оплатой. Но вот если посмотреть сначала на муниципалитеты, там штрафники есть? И какие главные проблемы, с которыми приходится сталкиваться, когда есть коммуникация именно с муниципалитетами?
Если говорить о взаимодействии с органами местного самоуправления, то у нас есть рабочие группы по территориям, в которых есть представители и операторов по транспортированию, и органов местного самоуправления, ну и, соответственно, регионального оператора. Это группы, чаты в мессенджерах, они нам позволяют оперативно узнавать, реагировать на какие-то возникающие проблемы. В основном проблемы в муниципалитетах связаны, скорее всего, со скоростью реагирования на какие-то проблемы. И это, в свою очередь, связано, наверное, с недостаточным финансированием, с недостаточным объемом рабочей силы, возможно, в органах местного самоуправления, что у них не хватает.
Рук на все.
Рук на все, да. Наверное, с этим это связано. То есть основная проблема – это оперативность реагирования.
Муниципалитеты зачастую являются собственниками земли, на которых устанавливаются контейнерные площадки. Сколько времени обычно занимает процесс от желания поставить контейнерную площадку до реализации проекта, когда там все уже можно спокойно вставлять там, в маршрут движения мусоровозов в ту или иную, тот или иной объект?
Сложно ответить на этот вопрос, потому что в каждый случай индивидуален. Необходимо помнить о том, что определение места, где должна находиться контейнерная площадка, это только начало. Размещение контейнерной площадки должно быть согласовано в том числе с Роспотребнадзором, с другими организациями, если это речь идет о близости к каким-нибудь сетям электрическим, там, газопроводу, еще каким-то. Далее это вопрос финансирования. Вопрос непосредственно строительства контейнерной площадки, наверное, занимает меньше всего времени, чем вопрос согласования размещения места накопления на том или ином месте.
Там еще Росприроднадзор, есть требования по экологической безопасности.
Безусловно, да. То есть все эти требования соблюсти зачастую бывает очень сложно.
Управляющие организации. Я как адепт товариществ собственников жилья и считаю, что люди должны самостоятельно заниматься управлением своих домов, понимаю, что с ними тоже могут возникнуть проблемы, несмотря на то, что это хорошая и качественная достаточно форма управления.
На самом деле проблемы могут возникнуть, скорее всего, с выбором места. Потому что у нас есть санитарно-эпидемиологическое законодательство, которое устанавливает достаточно жесткие рамки, например, по расстоянию от жилых домов до места нахождения контейнерных площадок. Зачастую это очень сложно бывает соблюсти, и, следовательно, такие контейнерные площадки просто не согласовываются. Но по практике можно сказать, что все-таки для организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, это управляющие компании, ТСЖ и так далее, меньше все-таки проблем в организации контейнерных площадок.
А какие тогда проблемы с ними обычно возникают? Ну, кроме площадки, бывает ли такое, что они, ну, например, не выполняют те требования, которые к ним предъявляются? Ведь управляющая организация обязана следить за тем, есть ли и в каком виде находится контейнерная площадка на придомовой территории, например, многоквартирного дома.
Часто возникают проблемы с доступом к контейнерной площадке. То есть мы все понимаем, что это достаточно распространенная проблема, что машины припарковывают непосредственно в близости от контейнерных площадок. Есть или так, что перекрывают проезд, и невозможно просто тяжелой большой технике, специализированным мусоровозом, доехать до контейнерной площадки или выкатить контейнеры. Также существует проблема именно с оборудованием контейнерной площадки. Бывает, нет твердого покрытия или скатов, что тоже, в свою очередь, затрудняет извлечение контейнеров просто даже с контейнерной площадки. То есть проблемы в основном с этим связаны.
Ну, получается, что они технические. И уже, что касается документооборота, понимания проблемы и условий, при которых рекоператор может выполнять свою функцию, здесь уже вроде все научились за несколько лет.
Да, складывается впечатление, что все уже понимают, какие требования предъявляются к этому, как это сделать. Но вот по технической составляющей еще остаются вопросы.
Я думаю, они все время будут оставаться. Все-таки жизнь такая штука. Но при этом мы все прекрасно понимаем, что рекоператор выдает контейнеры. Мы все уже привыкли к тому, что есть зеленые и оранжевые контейнеры. Это отдельный вопрос. А все-таки, каковы условия передачи контейнеров потребителям? Как вообще этот процесс выглядит и как его запустить?
Во-первых, необходимо отметить, что в тариф регионального оператора на коммунальную услугу по обращению с ТКО заложены расходы на приобретение контейнеров. Правда, они заложены в рамках 1% от необходимой валовой выручки, то есть от всех расходов регионального оператора. И данная сумма не может покрыть потребность в контейнерах всего Пермского края. Региональный оператор предоставляет контейнеры на основании заявки и соглашения от лиц, ответственных за содержание контейнерных площадок. Но, кроме того, контейнерная площадка должна быть при этом включена в реестр мест накопления отходов, она должна быть оборудована в соответствии с требованиями законодательства, и у потребителя не должно быть долга за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Если все вышеперечисленные требования соблюдены, региональный оператор при условии наличия контейнеров, эти контейнеры, безусловно, предоставляет безвозмездно, но при условии их правильной эксплуатации, то есть обеспечения их сохранности.
То есть это безвозмездная аренда, грубо говоря?
Можно и так сказать.
Рекоператор ведь владелец по-прежнему этих контейнеров?
Да, контейнеры являются в этом случае собственностью регионального оператора.
А если происходит, скажем, смена управляющей организации. Ну, дом решил создать ТСЖ, договор на контейнеры у управляющей компании. Может ли она самовольно взять, снять эти контейнеры и оставить людей без них на какое-то время, пока ТСЖ само не заключит договор с рекоператором?
На самом деле, соглашением, о котором я ранее упоминала, по которому предоставляются контейнеры, предусмотрено, что в случае того, что лицо юридическое, которое, к примеру, осуществляет управление многоквартирным домом, ликвидируется, да, или более не занимается управлением этим домом, они должны нас уведомить. Процедура, допустим, передачи контейнеров от одного юридического лица к другому не составляет большого труда, то есть мы просто заключаем соглашение, при этом контейнеры остаются на месте, то есть фактически мы их не забираем и обратно не привозим. Но просто некоторые юридические лица, занимающиеся управлением, нам об этом не сообщают. Узнаем иногда об этом постфактум, но на самом деле зачастую контейнеры как стояли, так и остаются стоять.
И все-таки предоставление контейнеров потребителям – это добрая воля рекоператора или его обязанности?
Это не добрая воля регионального оператора. Все-таки в законодательстве у нас закреплено о том, что региональный оператор предоставляет контейнеры. Но, повторюсь, мы ограничены суммой, которая заложена в тариф на приобретение контейнеров.
Сейчас есть контейнеры свободные?
Да, сейчас в наличии у регионального оператора есть контейнеры. Не всех типов, но в рамках вот этой суммы они регулярно закупаются по потребности. То есть мы собираем потребность актуальную и на основании этого стараемся сбалансировать контейнерный парк, чтобы всем потребителям они вовремя достались.
А разные типы, это зависит от того, куда и где, на каких контейнерных площадках будет установлен контейнер?
Да, типы контейнеров у нас разные в зависимости от территории, то есть на территории края есть и металлические контейнеры, есть евроконтейнеры пластиковые, они тоже, в свою очередь, разного объема могут быть, то есть мусорокамеры, большие контейнеры не влезут туда, нужны более менее вместительные контейнеры, есть бункеры 8-кубовые металлические. То есть, да, контейнерный парк разнообразен в зависимости от территории, от технических возможностей возчика, оператора вывозить тот или иной тип контейнера. Поэтому, да, он, контейнерный парк разнообразен.
Про оранжевый контейнер, вот как раз к этому вопросу подошли. Уже многие, по крайней мере, в краевой столице привыкли, что есть возможность раздельного сбора сухие фракции и остальной мусор, если так можно выразиться. Здесь есть какие-то специальные условия? Вообще, как выглядят взаимоотношения между потребителем услуги и рекоператором по установке этих самых оранжевых контейнеров или контейнеров для раздельного сбора?
Контейнеры для раздельного сбора, как и контейнеры для смешанного сбора, назовем их так, ничем, по сути, не отличаются в части взаимодействия между потребителями и регионального оператора. То есть они также предоставляются на основании соглашения. Единственное, что мы также должны оценить, есть ли возможность установки этих контейнеров на контейнерную площадку, то есть есть ли для них место. Вот. В принципе, они также предоставляются безвозмездно, но, опять же, с условием того, что потребители обязаны обеспечить их сохранность.
Но там ведь отдельная машина забирает этот мусор, и обязательно должны быть полигоны или еще какие-то условия. Не во всех ведь территориях есть возможность установить контейнеры для раздельного сбора.
Да, вывоз из контейнеров для раздельного накопления, безусловно, осуществляется отдельной машиной по отдельному графику. Что касается территории Пермского края, не на всех, как вы правильно отметили, территориях такая возможность есть, просто по причине того, что у нас не на всех территориях есть объекты обработки, куда, собственно, эти отходы и везутся. То есть отходы из оранжевых контейнеров для раздельного накопления везутся не на полигоны, а на объекты обработки. И в зависимости от того, если есть на территории такой объект, мы можем реализовать, да, расстановку данных контейнеров. Если нет, то, к сожалению, пока такая возможность отсутствует. Но у нас в крае опережающими темпами идет ввод в эксплуатацию таких объектов, и данная возможность для потребителей будет с каждым годом расширяться.
Программа ТКО ПРО на 91.2 FM.
Продолжается программа ТКО ПРО, у микрофона Артем Жаворонков, и сегодня в программе говорим о различных аспектах работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае, ведущим специалистом отдела по контролю за обращением с ТКО, АО ПРО ТКО, Ириной Алсаиди.
ТКО ПРО.
Вопрос про контроль качества работы возчиков, ну и вообще, в принципе, того, что, как, наверное, принято говорить, находится на земле. Здесь как вообще выглядит сам процесс? Вы выезжаете в территорию по сигналам? Есть еще какие-то способы получения информации?
Как я уже говорила, у нас есть автоматизированная система управления отходами, то есть программное обеспечение, в котором мы можем практически в режиме реального времени следить за работой возчика, за их исполнением маршрутов, исполнением графика. Графика вывоза. Да, мы действительно зачастую выезжаем на территории в рамках каких-нибудь выездных совещаний с органами местного самоуправления. Кроме того, мы получаем информацию непосредственно от потребителей, либо по телефону, по электронной почте. Потребители могут оставить обращение на нашем сайте официально. Также у нас есть всем известный портал «Управляем вместе», откуда нам тоже приходят обращения граждан. На все эти обращения мы стараемся оперативно реагировать. То есть ежедневно у нас происходит мониторинг работы операторов. Поэтому обратная связь от потребителей для нас очень важна, потому что зачастую они в первую очередь узнают о каких-то проблемах. Быстрее, чем это даже узнаем мы или органы местного самоуправления.
Ну вот, опять же, мы касались этого вопроса про организацию контейнерных площадок. Но мне кажется, необходимо повторить, чья это зона ответственности. Не рекоператор устанавливает точку, место сбора.
Наверное, нужно начать с того, что вообще схему мест накопления отходов, то есть где они должны размещаться, определяет орган местного самоуправления. Что касается именно организации обустройства мест накопления отходов, то если речь идет о многоквартирных домах, то это бремя собственников помещений в многоквартирных домах, то, ну, зачастую это получается обязанность организации, осуществляющих управление многоквартирными домами, то есть УК, ТСЖ. Угу. Если речь идет о СНТ, то есть садовых некоммерческих товариществах, бремя организации контейнерных площадок лежит на них. Во всех остальных случаях, то есть для частного сектора, например, да, речь идет об обязанности организации контейнерных площадок со стороны органов местного самоуправления.
Муниципалитеты, ТОСы или ТОСы нет?
ТОСы нет. Речь идет именно об, например, если мы говорим про город Пермь, администрации районов или администрации муниципальных образований.
Я думаю, вы часто сталкиваетесь с тем, что жители, желая получить контейнерную площадку на какой-то территории, идут не по той схеме, которая принята и прописана в законе, не в муниципалитет, а к вам.
Да, такое очень часто случается, потому что, наверное...
Рекоператор.
Да, в восприятии наших потребителей, раз мы оказываем коммунальную услугу, значит, это коммунальная услуга нами оказывается от момента строительства, организации, приборки на контейнерной площадке до непосредственно захоронения. Но необходимо отметить, что законодательством строго предусмотрено, что ответственность регионального оператора начинается с момента погрузки отходов в мусоровоз. До этого момента это, к сожалению или не к сожалению, но не относится к компетенции регионального оператора.
Ну и опять же, в заключение этой подтемы, есть мусор, который не относится к твердым коммунальным отходам. Покрышки, спиленные деревья, и они ведь чаще всего оказываются где? На контейнерных площадках.
Да, безусловно, существует очень большая проблема складирования на контейнерных площадках для ТКО отходов, которые к ним не относятся. Как вы правильно отметили, это сезонный бич вообще всех контейнерных площадок, отработанные покрышки, которые в принципе не могут захораниваться на полигоне, то есть они подлежат исключительно утилизации. Кроме того, это строительные отходы, опасные отходы, например, ртутные лампы, горючие какие-то смеси. То есть, на самом деле, на контейнерных площадках, ну, по опыту нашей работы, мы встречали множество всего, что не относится к твердым коммунальным отходам. Такие отходы, естественно, не могут складироваться на контейнерных площадках, рядом с контейнерными площадками, за контейнерными площадками. Они не должны складироваться, они должны вывозиться специализированными организациями, у которых на это есть лицензии по отдельным договорам.
А когда вы увидите этот мусор, все равно приходится предпринимать какие-то действия?
Безусловно. Если мы видим, что на контейнерных площадках складируются отходы, которые по морфологическому составу не соответствуют твердым коммунальным, мы не бездействуем, мы уведомляем собственников контейнерных площадок обязательно в обязательном порядке.
Программа ТКО ПРО на 91.2 FM.
Вы слушаете программу ТКО ПРО. У микрофона Артем Жаворонков. И напомню, что сегодня гость большого экспертного эфира, ведущий специалист отдела по контролю за обращением с ТКО, АО ПРО ТКО, Ирина Алсайди.
ТКО ПРО.
Ну и еще один блок вопросов касается территорий, проблемных территорий, не знаю, безнадзорных, свалок, если их так можно назвать безнадзорными, хаотичными. Их достаточно много в Пермском крае. Вам ведь поступают, опять же, сигналы, если они появляются. Ну, давайте сначала с территорий начнем. Мы уже говорили вначале, что, по сути, все субъекты этих взаимоотношений привыкли к порядку работы с рекоператором. Но есть, наверное, лидеры, аутсайдеры. Не будем никого ругать?
Не будем никого ругать. Просто хочется отметить, что на некоторых территориях действительно... Ну, понятно, что территория к территории разница есть действительно в организации содержания мест накопления отходов. Повторюсь, ругать и даже хвалить мы никого отдельно не будем. Просто хочется отметить, чтобы органы местного самоуправления все-таки повнимательнее относились к тому, что у них должны быть заключены договора на содержание контейнерных площадок. Может быть, необходимо закладывать большие средства в бюджет на эти цели. Ну и тогда все станет у нас намного лучше.
Свалки. Это тоже бич. И мы понимаем, что вокруг и вместе со свалками мы жили прилично много. Десятки лет.
Безусловно. Несанкционированных свалок на территории Пермского края. Есть свалки, которые были еще образованы, так скажем, до 2019 года, до того, как появился оригинальный оператор и начал вести свою деятельность. Есть свалки, которые возникают вновь.
Что с ними делать? Как на них реагировать? Я понимаю, что люди увидели и начинают звонить, писать.
Да, нам поступает достаточно много обращений по свалкам, по несанкционированным свалкам. От потребителей, опять же, то есть от населения, от контрольно-надзорных органов, например, от Росприроднадзора, который нам по компетенции направляет эти обращения. Кроме того, есть такая система радар, которая создана ППК РЭО. В ней тоже поступают обращения о несанкционированных свалках. То есть со всех сторон мы принимаем эту информацию.
Что с ней дальше происходит? Как вы действуете?
В случае, если мы понимаем, что это действительно свалки твердых коммунальных отходов, не строительных отходов, не прочих других отходов, специалисты у нас выезжают на местность, актируют, делают фотофиксацию, и дальше, согласно установленной процедуре, мы уведомляем контрольно-надзорные органы, мы уведомляем собственника земельного участка о необходимости ликвидации несанкционированной свалки и также предлагаем ему либо сделать это собственными силами, либо заключить договор с региональным оператором. В случае, если собственник земельного участка не ликвидирует свалку, региональный оператор ее ликвидирует и в дальнейшем может, не может, а должен взыскивать через суд понесенные расходы на ликвидацию свалок.
Эта практика, я так понимаю, что распространена. Вот если навскидку и в процентном соотношении, понимаю, что тут немножко про фантазию речь пойдет, из тех несанкционированных свалок, где удалось установить собственника, многие ли добровольно пытаются решить проблему и говорят, да, мы виноваты, каемся, давайте.
Сложно сказать, потому что из тех свалок, которые дошли до ликвидации, ну, то есть, которые мы ликвидируем, мы понимаем, что они, допустим, уже есть год, там, больше, более длительное время находятся, нет, не пытаются. Единственное, что необходимо отметить, что если речь идет о несанкционированных свалках на муниципальных все-таки землях, то органы местного самоуправления, да, бывает, что ликвидируют их.
Но ну, то есть по принадлежности, чья земля, того и ответственность?
Безусловно. Обязанность по ликвидации – это обязанность собственника земельного участка.
Ну и, наверное, уже последний вопрос, такой, скорее, просветительский. Мы уже касались его. Что можно, что нельзя складировать на контейнерных площадках? И глубже, что можно, а что нельзя класть в оранжевые контейнеры в специальные емкости для раздельного сбора?
На контейнерных площадках для накопления твердых коммунальных отходов мы складируем только твердые коммунальные отходы. То есть то, что образуется в процессе нашей бытовой жизни, то, что образуется у нас в квартирах, в домах. Соответственно, это мы складируем в контейнеры. Если на контейнерных площадках оборудованы отсеки под крупногабаритные отходы, туда мы можем складировать, например, старую мебель, бытовую технику, отходы от какого-то текущего ремонта. Соответственно, в контейнеры для раздельного накопления такого мы складируем сухую фракцию, так называемую, твердых коммунальных отходов. Если мы говорим более детально, что такое сухая фракция, что мы должны складировать в контейнеры для раздельного сбора, то это то, что может пойти на переработку и в дальнейшем стать вторсырьем. То есть это стекло, пластик, макулатура и металл.
Разный металл, ну и пластик тоже.
Да, достаточно разнообразный пластик. Но необходимо отметить, что в дальнейшем, после того, как данные отходы из оранжевых контейнеров попадут на объект обработки, они все равно в любом случае будут отсортированы. Если туда что-то случайно попало, что не может пойти в дальнейшую переработку, оно, конечно, будет туда извлечено. Поэтому у нас на оранжевых контейнерах висит информационная табличка о том, какие виды отходов могут складироваться. Единственное, что отмечаем, что они должны быть желательно незагрязненными. Ну и в дальнейшем, как я уже говорила, они поступают на объекты обработки, не на полигоны. Соответственно, объем захоронения отходов у нас сокращается таким образом.
То есть, получается, если вы хотите отправить на переработку, не знаю, пластиковую бутылку из-под молока, помойте ее, прежде чем выбросить в контейнер для раздельного сбора.
Да, желательно, конечно, ее помыть перед этим.
ТКО ПРО.
На сегодня все, дорогие друзья. Вы слушали программу ТКО ПРО, гостем которой была ведущая специалист отдела по контролю за обращением с ТКО АО ПРО ТКО Ирина Алсайди. Если пропустили наш эфир, переслушать его можно на сайте echoperm.ru. Обращайтесь, дорогие друзья, с мусором грамотно. Артем Жаворонков работал у микрофона. Спасибо за внимание. До встречи.
ТКО ПРО.